Поздравляю вас, дорогие мамы. Слава Богу за вас, что вы есть. Если бы не вы, не было бы нас. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Луки, 1 глава, 46 стиха. 4 стиха прочтем. Евангелие от Луки, 1 глава, 46-49. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя Его». А в этот день, как никогда, наверное, можно говорить о самой почитаемой матери на свете за последние 2000 лет. Это Мария, мать Иисуса Христа. Однажды в Белгородской области я зашел в храм православный, будучи молодым человеком, мне было интересно поговорить со священником. И когда я зашел, это были будние дни, никого не было в храме, а одна женщина просто убирала, видать, там все пыль, там что-то наводила порядок какой-то. Я ходил по этому храму и поражался обилием икон. Иконы были всех размеров, там были написаны, нарисованы разные личности, которых я даже не знал, кто они такие. Но обратил внимание, что перед алтарем были две очень большие иконы с матерью Иисуса Христа, и где Иисус маленький сидит у нее, значит, она как-то рядом находится, Иисус смотрит в ее глаза, она так как бы смотрит на него. И рассматривая все это, я подошел к этой женщине и спросил: «А вы молитесь Деве Марии?» Она говорит: «Конечно, сынок». Я говорю: «А почему вы молитесь ей, а не Богу?» Она говорит: «Ну, мы Богу тоже молимся, но Матери Божией мы молимся чаще, потому что она же мать, она поймет, у нее сердце очень доброе». Вы знаете, я скажу крамольную мысль, может быть, но сегодня в мире среди христиан более миллиарда человек, около 2 миллиарда человек называют себя христианами, и в процентном отношении большее количество людей молится сегодня и обращается к Марии более чем к Иисусу Христу. Хотим мы это признать или нет, но факт остается фактом. Южная Америка, большая часть Соединенных Штатов, Европа – это католические страны. Россия – та же Европа, это православные страны. И там есть учение, которое говорит о том, что Мария находится рядом со Христом, уже в прославленном воскресшем теле, и также слышит молитвы детей Божьих, молитвы людей – и отвечает или же ходатайствует. В середине 90-х годов прошлого века один профессор францисканского университета здесь, Соединенных Штатов, подал папе Иоанну Павлу II такую петицию, где попросил, чтобы за Марией признали статус коредемтрикс, или по-русски «соискупительница». Вы знаете, более 6 миллионов человек подписались под этой петицией из 146, по-моему, стран, и в том числе 42 кардинала и 550 епископов поставили свою подпись под этой петицией, чтобы Мария была на одном уровне с Иисусом Христом и носила звание соискупительница или даже спасительница рода людского. И хотя официальный Ватикан отверг эту петицию и не принял, и ничего не произошло, это говорит о фоне, это говорит о людях, это говорит о тенденции людей, тысяч, миллионов, все-таки признать за Марией статус Божией Матери. Дело в том, что здесь Мария говорит, что будут меня ублажать все роды. И часто, сталкиваясь с людьми православными, они обвиняют баптиста в том, что баптисты не в должной мере оказывают честь, не ублажают Марию. И каждый раз, когда я спрашивал, что вы имеете в виду под словом «не ублажаете Божию Матерь», они говорили: «Вы не поклоняетесь, вы не молитесь, вы недостаточно говорите о ней, вы недостаточно любите ее» и так далее. На самом деле это совершенно неправильно. Слово «будут ублажать меня все роды», слово «ублажать» с греческого переводится как «будут меня считать счастливой». Это слово «макариос». Из этого слова произошло мужское имя Макар, счастливый или блаженный. Так вот, мы считаем Марию блаженной, мы считаем ее счастливой душой, счастливым человеком. И я хотел бы обратиться, может быть, кто-то смотрит по интернету нас сегодня. Вы, молясь, почитая Божию Матерь, как вы говорите, насколько вы учитесь у нее? Насколько она является действительно примером для подражания? Сколько вы читаете о ней и что вы знаете о ней? Тема моей проповеди сегодня – уроки Марии. Мария, мать Иисуса Христа, мы, читая Новый Завет, не очень много находим материала о ней. Это удивительная вещь, удивительно, казалось бы, наоборот, там должно было быть очень много. Дело в том, что все истории, связанные с Марией, да, они основаны и образованы уже после того, как написан был Новый Завет. Очень много легенд, очень много небылиц, очень много апокрифов посвящены были ей. И разные вселенские соборы то принимали постулат о том, что ей можно молиться, то нельзя молиться. То есть это утверждено было спустя много-много столетий, когда приняли во внимание, вот приняли такой устав, что ли, что Мария действительно была преобразована, она имеет статус на небесах, уже воскрешена, и она теперь молится за нас. Даже в 1950 году католическая церковь приняла даже последний догмат о ней, что она вообще вознеслась, как Иисус Христос, она не была подвержена тлению, и непорочное даже зачатие у нее было, рождение ее, как Иисуса Христа. Очень-очень много вещей, которых мы не можем наблюдать в Священном Писании. Я сегодня хотел бы, основываясь только на Слове Божьем, увидеть или посмотреть, в чем Мария действительно может быть примером для нас. Это действительно уникальная женщина, это действительно человек, на которую обратил внимание сам Господь. И я уверен, что у Господа были причины для этого, потому что написано, что ты обрела благодать у Господа. Значит, в ней были такие качества, какие-то вещи, которые не видны сразу, может быть. Но вот давайте посмотрим по Слову Божьему и научимся у нее. У нас есть чему учиться, и мы сегодня ублажаем ее в том смысле, что она действительно пример для многих-многих нас. И пусть она будет примером и для мужчин, и для женщин, и для мам, и для тех, кто только становится матерью, для бабушек, для всех людей есть чему у нее поучиться. И первый урок, который я вижу, который она преподает мне, каждому из нас, этот урок называется «Покорность». «Покорность воле Божией». Лука 1:38. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему“, и отошел от нее ангел». Удивительное согласие с волей Божией. Ангел говорит о том, что она родит сына. Этот сын будет велик, этот сын будет сидеть на престоле Давида и так далее. Как бы дает судьбу ее, показывает, что тебя ждет в будущем. И она так принимает это в свою жизнь, не сопротивляясь, не возмущаясь, не отворачиваясь, не показывая какой-то страх свой, может быть, или ложное смирение. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вы знаете, когда Господь выбрал Моисея, чтобы он пошел в Египет и вывел свой народ, Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь». И Господь очень разгневался. Бог знал, кого выбирал, чтобы послать в Египет. А он говорит, пошли кого-то другого. Иеремии Бог говорит в первой главе, я тебя еще из утробы матери выбрал и поставил тебя пророком для этого народа. А он говорит, Господи, я молод, я не умею говорить. А Господь говорит, не говори, я молод. Дальше, если мы читаем об Ионе пророке, Бог говорит, иди ему в Ниневию, а он садится на корабль и плывет в Фарсис. То есть такие пророки Божии, да, очень серьезные люди, они посмели каким-то образом искать компромисс между волей Божией и своими страхами, своими желаниями. И они отталкивают от себя волю Божию, они ищут какие-то другие пути. А Мария говорит, «Се раба твоя, се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Удивительная покорность воли Божией. Братья и сестры, принимаем ли мы судьбу от Бога? Написано, судьба человека от Господа. Для каждого человека Господь выбирает определенную жизнь. И эту жизнь Он знает от начала до конца. Эта жизнь не открыта нам, только какие-то проблески. Ангел не сказал Марии, не сказал, когда он явился и благовещал ей, не сказал, что ее ждет. Какие трудности, какая боль, какие страдания. Про бегство в Египет не сказал ангел ничего. Про то, что Ирод будет искать убить этого младенца. Что будет там спустя 33 года на Голгофе, что ей придется испытать. Ангел сокрыл эту часть. Ангел рассказал только о том величии, которое будет с ее сыном. Но Мария принимает это все и говорит, да будет так, да будет все, что ты мне даешь, Господи, пусть это так будет в моей жизни. Я заметил, что часто то, что происходит в нашей жизни, мы не всегда принимаем с легкостью. Мы не всегда соглашаемся с волей Божией о нас. Мы всегда ищем другие пути, мы сопротивляемся, мы иногда возмущаемся. Мы желаем что-то другое, что было только не это. Рождаются в дети инвалиды, умирают прежде времени наши близкие, происходят катастрофы в жизни. У нас нет ответа, и мы возмущаемся внутри. Почему? Почему я? Зачем это мне послано? Но Господь, если выбрал для нас определенный путь, братья и сестры, лучше для нас согласиться и сказать, «Я раб Твой, Господи, да будет мне по воле Твоей, пусть будет так». И когда мы соглашаемся с Его волей и покоряемся этому, мы меньше страдаем, мы избегаем тех конфликтных ситуаций, потому что Бог все равно не уступит, Бог все равно не сдаст свои позиции, Бог не передумает никогда, потому что Он премудр, а я ничего не знаю, я глупый, а Он премудрый. И если Он видел, что вот эта жизнь, вот эта колея моей жизни единственно правильная, единственно нужная и единственная, которая приведет меня к каким-то духовным результатам, Он не отвернется, а мне лучше сдаться. Бог сказал Ионе, ты пойдешь туда, и Иона пошел, но надо было пройти через желудок кита. Бог сказал Моисею, ты пойдешь, Моисей сопротивлялся, и надо было все равно Моисею подать, понять, что я не отступлю, ты выведешь мой народ. И так далее, Иеремия стал тем пророком, кем он был в глазах Божьих. Поэтому первый урок, который я принимаю или хотел бы принять, быть покорным тому, что Господь определяет в нашей жизни. Вторая часть этого первого же пункта, ее покорность проявлялась не только перед Богом, она была покорной женой. Для меня это удивительный момент, когда написано, что когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Удивительный мужчина Иосиф. Мы нигде не слышим ни одного слова от него. Ни одного. Все, что он получает информацию во сне, и эти откровения во сне – Он пробуждается и говорит Марии: нам нужно срочно бежать в Египет. Братья и сестры, если бы я проснулся ночью и сказал моей жене, что ангел ночью мне сказал сейчас встать, взять ребенка маленького и побежать куда-то в другую часть, не знаю, Америки, она бы мне сказала: иди еще поспи. Может быть, другой сон увидишь. Никто бы не торопился от моего ночного видения или сна предпринять какие-то действия. Потому что как это? Куда? С маленьким ребенком? И не на машине, а на ослике? И не просто в следующую деревню, а куда-то в Египет? Иосиф, ты с какой головой это мне говоришь? Такого быть не может. Пусть Господь лучше защитит, умертвит Ирода или другой путь, но не такой же путь. Зачем? Почему? Никакого вопроса. Это покорность, когда человек покорен Богу, он покорен и человеку. Когда человек с Богом, в первую очередь, решает свои отношения, ему легко решать отношения и с людьми. Библия говорит: непокорный Богу, непокорен и человеку. Это очень простой принцип. Но в Марии эта покорность была. И я хотел бы спросить тех, кто сегодня обращается в молитве к Марии, тем, кто возлагает свое упование, спорит до хрипоты, что Мария действительно восседает на троне со Христом. Насколько вы покорны? Насколько ваш характер настолько изменен Божьей благодатью, что вы учитесь у Марии, и в вашей жизни эта покорность воли Божией очевидна? Второе, чему учит меня Мария – смирению. Смирение Марии – это потрясающее качество. Смотрите, когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, Христу: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая поговорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Матфея 12:46-50. Лука 11 глава. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы питавшие. А он сказал: блаженны слышащие слова Слово Божие и соблюдающие его. Братья и сестры, что меня удивляет, это женщина, которая дала миру человека по имени Иисус. И в этом человеке Бог сказал Марии: надежда всего мира. Это царь, который будет сидеть на престоле Давида. Казалось бы, имея такого сына, она не должна отходить от него. Она должна везде быть с ним. Она должна пользоваться этим моментом и везде говорить: о, это мой сын. Видите, 5000 накормил, это мой сын. Чудо воскресения, чудо исцеления, вы знаете, кто сделал? Это мой сын. Мы встречаемся с каким-то непонятным, охлаждающим действием со стороны Иисуса. Если бы сюда пришла бы моя мать, и мне кто-то подошел и сказал: твоя мать ждет тебя в фойе, надо поговорить, я бы, наверное, все оставил и побежал бы узнать, в чем дело. А если бы я сказал: кто моя мать? Вот те, которые здесь сидят, кто слушает Слово Божие, они и мать, и отец, и так далее, и так далее. Как бы люди посмотрели бы на меня, сказали бы: ты не уважаешь мать, ты игнорируешь, это некрасиво, это недостойно поведения и так далее. Почему Иисус так делал? Из толпы возвышается голос, слушая его речи, понимая, насколько потрясающе говорит Иисус, кто-то не выдерживает и говорит: блаженно чрево тебя носившее! Вся похвала, вся слава. И Иисус очень четко дает понять людям, что отныне и до конца этой жизни Бог не позволит сместить фокус со своего сына, с его слова, с его воли на Марию. Какая бы она ни была прекрасная, но Божий фокус всегда будет на Иисусе Христе. Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Иисус сказал: «Я есть жизнь, путь» и так далее. «Я только, и никто не приходит к Богу, как только через меня». Не через меня и мою мать, а только через меня. Человек, натура ищущее поклонение. Если не этот Бог, будет другой Бог. Если не монотеизм, политеизм, если не небесный Бог, мы из камня сделаем Бога, но будем поклоняться. Не из камня, так и из золота. В нас живет потребность поклоняться Богу. И эта потребность заложена своим Творцом. Поэтому Господь не допускает никого из нас. И самый большой грех Библии – это не прелюбодеяние, это не воровство и даже не убийство. Самый большой грех – это идолопоклонство. Поэтому в послании Иоанна он говорит в конце своего пятиглавного послания: «Дети, храните себя от идолов». Мы способны творить этих идолов. Поэтому Иисус как бы говорит, дает понять и ей, и другим людям: «Славы моей не дам иному, даже матери». Братья и сестры, какой же должна быть эта женщина всегда оказываться на задворках? Она всегда где-то стоит вне. Она всегда хочет поговорить с сыном. Она не стоит не среди учеников. Она не среди ближнего окружения. И нигде она не высказывает свое возмущение. Она рада, она счастлива. Но настолько она смиренный человек, что я, когда рассматриваю вот эти моменты, я поражаюсь ее сердцу. Я знаю, что сегодня, если кто-то красиво споет, красиво будет проповедовать, то матеря и отцы в первую очередь сделают все, чтобы вы знали, чей этот сын, чтобы вы знали, кому он принадлежит, какой семье. Я сам такой. Когда мой сын начал проповедовать, я не появлялся там, но мне было очень приятно. Мне было настолько приятно. Я помню, когда меня рукополагали на служителя, как это было приятно моему отцу. И он в любом случае, где-то, где мог, он говорил: а вот моего сына, вот мой сын там, вот служитель и так далее. Это присущее что-то нам, это нормальное может быть. Но у Марии, имея такого сына, она настолько скромна, настолько смиренна, настолько она себя отводит на вторые, пятые, десятые роли. И мы увидим даже дальше, насколько это правда, это смирение. И опять же, хотелось бы спросить сегодня тех людей, которые много говорят о Марии, насколько вы смиренны перед Богом, насколько вы себя ставите очень низко, очень далеко, очень смиренно относитесь к своему существованию перед Богом. Третье, к чему мне очень приятно обратить ваше внимание, ее отношение к ребенку. Мария как мама, как воспитательница. Вы помните, я не буду читать много, помните, когда Иисусу 12 лет исполнилось, и они пошли в храм на праздник, и вот закончились эти праздники, родители не замечают, что Иисус остается в Иерусалиме, пройдя дневной путь, вдруг озираются: Иосиф, Мария, где Иисус? Иисуса нигде нет. Возвращается в Иерусалим, и через 3 дня находят Иисуса в храме, который слушает взрослых людей, задает вопросы. И, увидев его, удивилась, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в этом, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Лука 2, 41-50. Что мне здесь интересно, что не Иосиф разговаривает с Иисусом. Мария говорит: «Мы с отцом искали». Иосиф молчит, разговаривает с мамой своим ребенком, подростком, 12 лет. Есть еще одно место в Священном Писании, мы чуть позже поговорим, где она разговаривает со своим уже взрослым сыном. Братья и сестры, бич нашего времени в отношениях между родителями и детьми – это отсутствие разговора между родителями и детьми. И я бы хотел сегодня поблагодарить тех мам, которые находили время поговорить со своим ребенком. Не просто спросить: «Ты уроки сделал?» Не просто сказать: «Ты убрал гараж?» Не просто сказать: «Ты купил вот это?» Задавать бесконечные вопросы и ставить, знаете, галочку, что ребенок все сделал. Поговорить с ребенком. И когда нету времени у мамы с папой говорить с ребенком, с этим ребенком говорит телевидение, говорит интернет, говорит смартфон, говорят социальные сети, говорит школа, университет, колледж. И потом мы говорим, что с тобой, доченька, что с собой, сына, что за философия у тебя, что за мысли, откуда ты набрался всего этого? Вы знаете, откуда? От нас. От того, что у нас не было времени, мы стыдились, мы боялись, мы не знали, о чем говорить, мы футболили этих детей. Иди к маме, иди к папе, иди к бабушке, иди в церковь, иди к пастору, иди кому угодно. Это наша вина. Мария разговаривает со своим сыном, да, ей тяжело, она печальна, они искали, они расстроились. Иосиф молчит. Как страшно сегодня, когда отцы молчат, а мама отвечает за вопросы переходного возраста, за психологию, за стрессы, за успехи, за гигиену, за все отвечает мама. Это ненормально, это неправильно. И когда мама не разговаривает, когда папа не разговаривает с детьми, другие разговоры приходят в жизнь. Поэтому это большей частью наша вина. Наша вина, что дети становятся холодными, дистанция между родителями и детьми, потому что в свое время мы не так искали их, мы не так тревожились за них, и мы не так разговаривали с ними. Благослови нас, Господь, чтобы этот пример Марии был в нашем сердце. Четвертое, что меня поражает Марии, это внимательность или мудрость Марии, внимательность к словам об Иисусе. «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что это было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Лука 2:16-19. Лука 2:51. «И он пошел с ними и пришел в Назарет и был повиновение у них. И матерь его сохраняла все слова сии и в сердце своем». Мария была очень умной женщиной, имела цепкий ум. Это женщина, которая не поняла слова пастухов, но она их не выбросила. Это женщина, которая не поняла, что сказал Иисус, что значит, разве вы не знаете, что мне нужно быть там, в том, что принадлежит отцу моему? Это было трудно понять, но Мария сохраняла эти слова в своем сердце. Опять же, я хочу спросить сегодня тех, которые просто доказывают, что Мария – это сверхчеловек. Насколько вы сохраняете в своем сердце слова об Иисусе Христе? Насколько вы слагаете в уме божественные изречения, божественные глаголы? Насколько вы впитываете в себя и вот слова Божии и не выкидываете за хребет то, что вам непонятно? Насколько вы вникаете в слово? Насколько вы любите слова о Боге? Насколько вы трепещете перед словами о Христе? Это было в сердце Марии. Она слагала, она запоминала даже то, что непонятно сразу. Но она эти слова берегла. То, что происходило с Иисусом, она принимала. Братья и сестры, насколько мы знаем жизнь Иисуса Христа, насколько мы изучаем эту жизнь, насколько каждая деталь из Его жизни, из истории Его жизни осталась в нашем сердце, насколько мы понимаем, когда проповедник только открывает Священное Писание, читает какой-то абзац, и мы четко знаем, что было до этого, а что последует после этого, насколько Священное Писание слагалось в нашем сердце годами. Это вопрос из вопросов, и этот урок от Марии я бы хотел принять для себя. Пятое. Вера Марии. Вера Марии тоже поражает. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них». Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. Нету вина, проблема, приходит к Марии, Мария приходит к Иисусу. И потом говорит к людям, вот он что вам скажет, то делайте. Настолько она уверена в нем, она знает, что он разрешит эту ситуацию. Для нее проблема не в отсутствии вина. Для нее не проблема в ситуации. Она говорит, вот то, что он скажет, не я, то, что он скажет, сделайте. Она даже не думает, что он может сказать. Какие шаги может предпринять Иисус. Но она четко знает, что он является разрешителем этого вопроса. Он является тем, кто может этот конфликт отрегулировать. Это говорит о вере Марии. Она не начала говорить Иисусу, давай что-то придумаем, может, кого-то пошлем, надо что-то с вином делать, или давай. Она не волнуется, не переживает. Она знает, что все в руках у ее сына. Братья и сестры, это говорит о вере. Где я еще вижу ее веру? При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра, матерь его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иоанна 19:21. Лука 24:10. То были Магдалина, Мария, Иоанна и Мария, мать Якова и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Лука 24:10. Вы знаете, что на кресте стояли Марии и ко гробу пошли в воскресенье утром Марии, но там не было матери Иисуса Христа. Казалось бы, первая, кто должна быть, кто должен побежать утром на рассвете, помазать тело своего сына и так далее, должна была быть мать. А ее там нет. Другие есть, а ее там нет. Иисус является сначала Марии Магдалине, но не своей матери. Почему? Знаете, что меня удивляет? Иисус больше всего говорил о своем воскресении своим ученикам. Но они побежали туда. И там Иоанн с Петром еще соревновались, кто быстрее. Они слышали, веры никакой. Мария знала об этом. Мария слышала, она прекрасно понимала, зачем идти к пустому гробу. Что там делать? Иисус, если сказал, что Он воскреснет, значит, Он воскреснет. Она четко знала, и в этом я вижу ее веру. Дал бы Господь сегодня, чтобы мы верили тому, что говорит Иисус. Мы часто слышим это слово, а все равно поступаем так, как будто неправда это слово, как будто это не нам написано. Шестой момент. Она со Христом на Голгофе, я прочитал, сила ее духа. Вы знаете, хорошо быть сыном на свадьбе. Хорошо, когда сына твоего любят, восторгаются, толпы следуют, и все знают, кто мама этого сына. А что делать, когда своего сына убивают на твоих глазах? Вы знаете, братья и сестры, люди сходят с ума, когда что-то делают с их детьми. Я подумал, готовясь к этой проповеди, просто представил себя быть на Голгофе, видеть, как моего сына, 33 лет, юного человека, молодого, пытают, убивают, распинают, забивают гвозди моего сына. И я ничего не могу сделать. Я бы сошел бы с ума. Она стояла у креста. Она стояла у креста до конца. Для меня она пример, что быть со Христом и на свадьбе, и на Голгофе. У каждого христианина есть в своей жизни взлеты и падения. Есть дни прекрасные, безоблачные, когда ты радуешься, что ты христианин, получаешь благословение от Бога, а есть и голгофские страдания, есть и Голгофа, есть и крест. И когда человек выбирает только одно в своей жизни, только что было благословение, но при виде голгофского креста начинает уходить от этого прямого пути, зная, какие страдания возможны впереди. Это не пример Марии. Мария была до конца. Мария вытерпела то, что сказал Симеон. Оружие пройдет твою душу. Это было страшно. Слышать эти слова страшно. А теперь на Голгофе видеть это все и выдержать – это сила духа этого человека. И последнее. Мария – молитвенница. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами. и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Деяния 1:12-14. Вы знаете, еще раз убеждаюсь, насколько смиренна эта женщина была. Вот ее имя перечисляется где-то там в середине. Ее имя не впереди, когда идет перечень. Сначала идут апостолы, а потом где-то и она. Молится. Последнее упоминание Марии – это то, что она молится. И я очень благодарен вам, мамы, что вы молились, что вы научили нас молиться. Я помню, мне было 6 лет, когда я учился молиться, и с мамой мы молились. Я сейчас трудно вспоминаю, что я говорил, но я этот момент вот запечатлен в голове, запечатлено все это как фотография. И я знал всегда, что есть Бог, потому что мама говорила об этом. Я знал, что Бог любит, потому что мама говорила об этом. Вы знаете, это то, что Мария дает пример. Она была матерью Иисуса на земле. Она слышала очень много вещей, тайн, слов. Она была вовлечена во все. Она видела все этот героический путь Иисуса Христа. Она знала, что Он вознесен, Он воскрешен. Он теперь на небесах, по правую сторону Отца. И она идет с учениками, продолжает молиться. Пусть Господь благословит всех нас. Помнить одну простую истину. Что бы с нами ни было, какие бы мы ни были великие, хорошие или не очень, мы всегда будем нуждаться в молитве. И мы всегда должны молиться. Этот пример оставила нам Мария. Пусть Господу будет слава за то, что мы имеем такого человека на странице Священного Писания. Действительно, мы ублажаем ее, мы считаем ее счастливой и блаженной, потому что она нам дала пример, как жить, как верить, как быть настоящим христианином. Богу слава за все. Аминь. Мы, вставшие, помолимся.